что, на девок загляделись? — ухмыльнулся Ахтырцев, заказав официанту вина и горячего. — А я после Амалии их из-за особ женского пола не держу. — Вам сколько лет, Фандорин?
— 21, — ответил Эраст Петрович, набавив годик. — А мне 23. Я уже много чего повидал. Не пяльтесь вы на продажных. Не стоят они ни денег, ни времени. Да и противно потом. Уж если любить, так царицу. Хотя, что я вам толкую? Вы ведь неспроста к Амалии заявились. Приворожила. Это она любит коллекцию собирать, и чтобы непременно экспонаты обновлялись. Как поется в оперетке, она лишь кружит головы мужские. Но всему есть цена. И я свою цену заплатил. Хотите, расскажу одну историю? Что-то нравитесь вы мне. Больно хорошо молчить. И вам полезно узнать, что это за женщина. Может, опомнитесь, пока не засосала, как меня. Или уж засосала, а, Фандорин? Что вы ей там нашептывали?
Эраст Петрович потупил взор. «Так слушайте», — приступил к рассказу Ахтырцев. «Вы вот давеча меня в трусости подозревали, что я Ипполиту спустил, на поединок не вызвал. А у меня такая дуэль была, что Ипполиту вашему и не снилось. Слыхали, как она про Кокорина говорить не велела? Еще бы! На ее совести кровь, на ее... Ну и на моей, разумеется. Только я свой грех... смертным страхом искупил. Кокорин — это однокурсник мой, тоже к Амалии ходил. Дружили мы с ним когда-то, а из-за нее врагами стали. Кокорин поразвязнее меня, да и на лицо смазлив. Но между нами купчина всегда купчина. Плебей, хоть бы и в университете учился. Довольно Амалия с нами натешилась, то одного приблизит, то другого. Зовет Николя, да на ты, вроде как в фавориты к ней попадаешь. А потом за какую-нибудь ерунду в опалу отправит, запретит неделю на глаза показаться. И снова на вы, снова Николай Степанович. Ну, политика у нее такая, кто на удочку попал, не сорвется.
«А этот Ипполит ей что?» — осторожно спросил Фандорин.
«Граф Зуров?» «Точно не знаю, но есть между ними что-то особенное. То ли он над ней власть имеет, то ли она над ним. Да он не ревнив. Да не в нем дело. Такая никому не позволит себя ревновать. Одно слово — царица».
Он замолчал, потому что за соседним столиком шумно загалдела компания подвыпивших коммерсантов. Собирались уходить и заспорили, кто будет платить. Официанты в два счета унесли грязную скатерть, застелили новую, и через минуту за освободившимся столом уже сидел сильно подгулявший чиновник с белесами, почти прозрачными, должно быть, от пьянства, глазами. К гуляке подпорхнула сдобная шатенка, обхватила за плечо и картинно закинула ногу на ногу. Эраст Петрович так и загляделся на туго обтянутую красным фельдеперсом коленку. А студент, осушив полный бокал рейнского и потыкав вилкой в кровавый бифстек, продолжил: «Вы думаете, Пьер Кокорин от несчастной любви руки на себя наложил? Как бы не так. Это я его убил».
«Что?» — не поверил своим ушам Фандорин.
«Что слышали?» — с гордым видом кивнул Ахтырцев.
«Я вам все расскажу, только сидите тихо и с вопросами не встревайте».
«Да, я убил его. И ничуть об этом не жалею. По-честному убил. На дуэли».
«Да, по-честному.
Потому что дуэли честнее нашей испокон веку не бывало. Когда двое стоят у барьера, тут почти всегда обман. Один стреляет лучше, другой хуже. Или один толстый, и в него попасть легче. Или ночь провел бессонную, и руки трясутся. А у нас с Пьером все было без обману. Она говорит, в Сокольниках это было, на кругу. Катались мы втроем в экипаже. Говорит, надоели вы мне оба, богатые, испорченные мальчишки. Хоть бы поубивали друг друга, что ли. А Кокорин скотина ей и убью, если мне за это награда от вас будет. Я говорю, за награду и я убью. Награда такая, говорю, что на двоих не поделишь. Стало быть, одному прямая дорожка в сырую землю, если сам не отступится. Вон до чего у нас с Кокориным уже доходило-то. «Будто так уж любите меня?» — спрашивает. Он. «Больше жизни». Ну, и я тоже подтвердил. «Ладно», — говорит она, — «я в людях одну только смелость ценю. Прочее все подделать можно. Слушайте мою волю. Если один из вас и вправду убьет другого, будет ему за смелость награда, сами знаете, какая». И смеется. «Только болтуны, — говорит, — вы оба, — никого вы не убьете. Нет у вас ничего интересного, кроме родительских капиталов». Я вспылил. «За Кокорина, — сказал, — не поручусь. А только я ради такой награды ни своей, ни чужой жизни не пожалею». Она сердит так. «Ну вот что, надоели вы мне своим кукареканьем. Решено. Будете стреляться, да не на дуэли, а то потом скандала не оберешься. И неверная она дуэль. Продырявит один другому руку, да и заявится ко мне победителем. Нет, пусть будет одному смерть, а другому любовь. Как судьба рассудит. Жребий бросьте. Кому выпадет, пусть застрелится. И записку пусть напишет такую, чтобы не подумали, будто из-за меня. Что, струсили? Если струсили, так хоть бывать у меня от стыда перестанете. Все польза». Пьер посмотрел на меня и говорит, «Не знаю, как Ахтырцев, а я не струшу». Так и порешили. Студент замолчал, повесив голову, потом, встряхнувшись, налил бокал до краев и залпом выпил. За соседним столиком заливисто расхохоталась девица в красных чулках, белоглазый что-то нашептывал ей на ухо. «Но как же завещание?» — спросил Эраст Петрович и прикусил язык, ибо про это знать ему вроде бы не полагалось. Однако, поглощенный воспоминаниями Ахтырцев, лишь вяло кивнул. «А, завещание! Это она придумала. Вы меня деньгами купить хотели, — говорит. — Хорошо же, пусть будут деньги, только не 100 тысяч, как Николай Степанович сулил». Было, сунулся я к ней раз, чуть не выгнала. «И не 200, а все, что у вас есть. Кому смерть выпадет, пускай на тот свет голым идет. Только мне, — говорит, — ваши деньги не нужны. Я сама кого хочешь одарю. Пусть деньги на какое-нибудь хорошее дело пойдут. Святой обители или еще куда. На отмоление смертного греха. Как, — говорит Петруша, — верно, толстая свечка из твоего миллиона-то выйдет. —